Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. Сегодня день моряка-подводника. 19 марта 1906 года по указу императора Николая II в классификацию судов ВМФ был включен новый класс боевых кораблей – подводные лодки. Использование субмарин в русском флоте предложил главный инспектор кораблестроения Николай Евлампиевич Кутейников еще в конце 19 века. Поначалу он хотел купить несколько лодок в США, но потом отказался от этой затеи. Во-первых, американцы, узнав об интересе России, тут же взвинтили цены на свои субмарины. А во-вторых, или даже скорее во-первых, Кутейников пришел к выводу, что мы и сами способны построить подлодки по собственным проектам. Благо, разработки были. Уже в мае 1903 года была спущена на воду первая боевая подводная лодка «Дельфин» по проекту судостроителя Ивана Григорьевича Бубнова. Первая бригада подводных лодок была сформирована в 1911 году в составе Балтийского флота и базировалась в Либаве, Лиепае. Бригада состояла из 11 субмарин и двух плавучих баз. А вообще первая подлодка появилась еще при Петре I. В 1719 году 29-летний безграмотный крестьянин из Подмосковья Ефим Прокопьевич Никонов подал написанную за малую мзду челобитную на имя царя. В ней он предлагал сделать особое судно, которое будет ходить в воде потаенно. Петр I одобрил проект и назначил Никонова корабельным мастером. Подробного описания этого потаенного судна не сохранилось. Можно лишь предполагать, что оно представляло собой деревянную бочку, стянутую железными обручами длиной 6 метров и высотой 1,5-2 метра. Передвигалась с помощью весел. В корпус были вделаны полости для приема воды при погружении. В процессе всплытия вода откачивалась за борт с помощью ручного насоса. В корпусе была шлюзовая камера с люком для выхода водолаза из лодки. Никонов разработал один из первых водолазных костюмов для выхода из судна в подводном положении. Водолаз должен был делать пробоины в днище неприятельского корабля. Испытания подлодки Никонова прошли весной 1724 года на Неве, но подвела герметизация. Субмарина быстро провалилась на глубину и от удара о грунт дала течь. В дальнейшем Никонов основательно укрепил корпус потаенного судна. Уже после смерти Петра I были проведены еще одни испытания, тоже неудачные. Потом еще. А потом у членов адмиралтейской коллегии лопнуло терпение. Никонов был разжалован в простые адмиралтейские работники и сослан на астраханские верфи. А потаенное судно было заперто в амбар, где и благополучно сгнило. 19 марта 1906 года на острове Березань близ Очакова был расстрелян революционер, бывший морской офицер Петр Петрович Шмидт и трое его помощников. Его отец – контр-адмирал, начальник Бердянского порта, родной дядя – адмирал, сенатор. Сам Петр Шмидт, окончив Петербургское морское училище, назначен на Балтийский флот. Вскоре его переводят на Черноморский флот. А потом мичман Шмидт устраивает истерику в кабинете командующего флотом. Его отправляют в отпуск, помещают в лечебницу для душевнобольных в Москве, а потом увольняют из службы. Но через 3 года снова берут во флот. Шмидт командует судном «Диана», который в 1903 году благополучно сажает на мель у берегов Дании. Его хотели уволить, но тут началась война с Японией. Однако Шмидт, сославшись на болезнь, откосил от войны. Служил в Измаиле командиром отряда малых кораблей. А вскоре происходит темная история с казенными деньгами. Шмидт забирает кассу корабельного отряда, 2500 золотых рублей, и отправляется в Киев, где живет на широкую ногу, заводит роман с Зинаидой Идой Израилевной Ризберг. Личность малопонятная, говорили, что социалистка. За растрату и дезертирство Шмидта привлекают к военному суду. Но вмешался дядя-сенатор, он из своих денег погасил растрату, а Петра Шмидта тихо и без последствий уволили из военно-морского флота. 1905 году в Севастополе после обнародования царского манифеста о гражданских свободах Петр Шмидт возглавил демонстрацию, которая пришла к тюрьме и потребовала освобождения всех политзаключенных. Произошло столкновение, 8 человек погибли, их похороны вылились в новую манифестацию, после которой Шмидт был задержан, но вскоре благополучно отпущен. И напрасно. Спустя всего несколько дней к нему пришли матросы и пригласили Шмидта возглавить их восстание. Шмидт объявил себя командующим Черноморским флотом, отправил телеграмму Николаю II с требованием немедленного созыва учредительного собрания. На крейсере «Очаков» был поднят красный флаг, но после краткосрочного боя судно было захвачено. Шмидт вместе с соратниками военно-морским судом был приговорен к смертной казни. Официальная жена Шмидта обратилась к императору с прошением о признании ее мужа душевно больным. Но сам Шмидт отказался от медицинского освидетельствования. Хотя действительно, с головой у него явно было что-то не так. Кстати, его официальную жену звали Доминикой. Она была портовой проституткой. И 21-летний Шмидт решил спасти заблудшую душу и женился на этой представительнице древнейшей профессии. У них родился сын Евгений, который в 1918 году эмигрирует от революции подальше в Европу и напишет там восторженную книгу о папеньке. А вот герои «Золотого теленка» никуда из СССР не уезжали и ничего не писали. Балаганов, Паниковский и другие самозванные дети лейтенанта Шмидта легко зарабатывали себе гешефт на одном лишь имени красного героя. А Зинаида Ризберг, бывшая любовница Шмидта, после революции придет на прием к Дзержинскому и предъявит ему письма от красного лейтенанта и потребует для себя персональную пенсию. Дескать, я единственная любимая женщина героя революции. И самое интересное, пенсию ей назначили, хотя она позднее выйдет замуж. Ризберг за книгу «Воспоминания о Шмидте» примут в Союз писателей СССР. Она получит квартиру в центре Москвы. Ризберг умерла в 1961 году и была похоронена на Ваганьковском кладбище. На ее надгробии сделана надпись «Друг лейтенанта Шмидта». 19 марта 1474 года в Венеции была составлена Хартия об охране изобретений, первый в мире закон об охране авторского права. В нем впервые упоминалось право автора и его правопреемников на монопольное использование принадлежащих им произведений технических новинок в течение 10 лет. Первоначально охрана авторских интересов обеспечивалась с помощью системы привилегий, выдаваемых властями, которые покровительствовали отдельным издателям и владельцам мануфактур. Однако многие ученые и люди искусства считали, что заявлять права на свои произведения бессмысленно и греховно, поскольку их произведения не являются актом творения, а представляют собой лишь частицу божественного знания, выраженную посильным человеку способом. Первым в мире человеком, который получил патент на свое изобретение, принято считать скульптора и архитектора эпохи Возрождения Филиппа Брунеллески. Он придумал баржу с поворотным краном, который позволял ускорить процесс погрузки мраморных плит, предназначенных для собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. В 1421 году городская управа выдала Брунеллески подтверждение его исключительного права в течение 3 лет на придуманный им механизм. Позднее система привилегий в Европе и США сменилась патентным и авторским законодательством. И еще одна ремарка. Венецианцев, придумавших авторское право, видимо, нисколько не смутил тот факт, что символ их города – крылатый лев – привезен в качестве военного трофея из Константинополя, а колонны на Сан-Марко – из Александрии. 19 марта 1859 года в Париже прошла премьера оперы Шарля Гуно «Фауст». Понятно, что в основе лирической оперы великое произведение Гёте. Парижане приняли оперу на ура. Популярность ее сразу стала огромной и росла с каждым днем. Мотивы из «Фауста» насвистывали, напевали. Издательство не успевало выпускать клавиры и попурри на темы оперы, которые мгновенно раскупались. Но, несмотря вот на такой бешеный успех, Гуно едва сводил концы с концами. Издатель составил договор столь хитроумно, что все деньги получал он, а не автор популярной оперы. Однажды зимой издатель пригласил Гуно покататься по Булонскому лесу. Композитор явился в своем старом потертом пальто. Издатель же был одет в новенькую с иголочки элегантную шубу. Гуно пощупал ее пальцами и сказал: «Отличная шуба, поздравляю! Это подарок от Фауста, не так ли?»